ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
И переходим к центральной теме нашего эфира. 22 октября подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к 6 годам тюрьмы крымчанина Игоря Шмидта, который обвиняется в организации деятельности запрещенного в России религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Игоря Шмидта и еще 3 севастопольцев Евгения Жукова, Владимира Молодыка и Владимира Сакаду российские силовики задержали 1 октября 2020 года. На следующий день Севастопольский суд отправил их в СИЗО. Следствие и суд по делу Игоря Шмидта длились год. В последнем слове обвиняемый говорил об исторических параллелях и преследовании верующих в СССР. Далее цитата. «В этом году, в апреле, исполнилось 70 лет операции «Север». Почти 10 тысяч свидетелей Иеговы и их семей были сосланы из западных областей в сибирские лагеря», отметил Игорь Шмидт. Также крымчанин заявил, что не согласен с решением Верховного суда России о признании свидетелей Иеговы экстремистским сообществом. Также процитирую из последнего слова Игоря Шмидта. «Уважаемый суд, за моим процессом и сотнями подобных процессов следят миллионы моих единоверцев, обычных граждан, правозащитных организаций и так далее. Но обратите внимание, что нет митингов, пикетов, шествий, листовок, призывов в средствах массовой информации. Если бы свидетели Иеговы были бы экстремистами, то они бы действовали бы как экстремисты». Конец цитаты. Здесь важно напомнить, что в апреле 2017 года Верховный суд России признал Управленческий центр свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Позже все организации свидетелей Иеговы в стране внесли в список экстремистских и запрещенных. В свою очередь, украинские правозащитники отмечают, что преследование свидетелей Иеговы в аннексированном Крыму одновременно нарушает как права человека, так и международное гуманитарное право. По данным Крымской правозащитной группы, на конец сентября 2021 года в рамках преследования свидетелей Иеговы в Крыму лишены свободы 4 человека. Еще 10 ограничены в перемещении, 8 под домашним арестом, 2 под подпиской о невыезде. И вот, собственно, мы будем сегодня обсуждать очередную волну преследований свидетелей Иеговы в Крыму. И с нами на связи уже представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский. Ярослав, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Ярослав.
Доброе утро, да, я вас слушаю.
Да, Ярослав, смотрите, вот прочитал я последнее слово Игоря Шмидта, которого осудили на 6 лет тюрьмы, и он, в частности, говорит о преследовании, исторических параллелях, и мне хотелось бы напомнить в сегодняшнем эфире, мы много говорим о преследовании свидетелей Иеговы, не оставляем эту тему без внимания в наших эфирах, но давайте с вами начнем, вот, скажем так, с матчасти. Вот давайте напомним радиослушателям, почему свидетели Иеговы в 2017 году снова оказались под запретом и почему возникли эти массовые уголовные преследования?
Вы знаете, когда произошло это решение суда в апреле 2017 года, то в одном из комментариев, когда мне задавали подобный вопрос, я сказал, к сожалению, это только начало. Свидетели Иеговы не первые. И, к сожалению, то есть свидетели Иеговы первые порой, но, к сожалению, не последний, кто будет преследоваться по этому закону. Как это было, например, в нацистской Германии. Первым, за кем пришли, это были свидетели Иеговы. Но потом преследованием, гонением и... Мы знаем дальше, что было в Германии. Многие попали в концлагеря, подверглись не только... верующие люди, но очень многие другие. То же самое происходит сейчас в России. Свидетели Иеговы были первыми, кто подвергся репрессиям по закону об антиэкстремистской деятельности, что абсолютно незаконно, нарушает права человека, нарушает обязательства Российской Федерации перед международными организациями, потому что свидетели Иеговы не экстремисты, это все знают. То есть это... явное пренебрежение правами человека, законом, моралью и всем, чем только можно. Но ничего общего с законностью это не имеет. Потому что вот как Игорь Шмидт отмечал и как отмечают правозащитники, нет ни пострадавших, нет никаких реальных преступлений. Есть просто вот это незаконное решение Верховного суда, которое мы обжаловали в Европейский суд по правам человека. И вот на этом основании просто суд доказывает, что этот человек исповедует религию свидетелей Иеговы и становится фигурантом уголовного дела и отправляется на 6 или даже 8 лет лишения свободы, как это произошло буквально вчера в Астрахани. 3 человека были приговорены к 8 годам лишения свободы в колонию общего режима. За что? За то, что они свидетели Иеговы.
Но вы же анализировали это решение, которое распространяется, которое влияет на судьбы тысяч человек в России, аннексированном Крыму. Вы же, вот, мне кажется, проводили анализ того, ну, чем мотивировались, чем мотивировали это решение российские власти, Верховный суд в 2017 году, когда вот принимали решение запретить и признать свидетелей Иеговы экстремистской организации. То есть вот в чем здесь может быть мотив, как вы считаете?
Вы знаете, формальный повод – это распространение экстремистских публикаций, которые были внесены в федеральный список экстремистских материалов. Это формальный повод, который был зафиксирован как на суде, так и в решении. Но во время слушания дела в Верховном суде многократно поднимался вопрос, а в чем экстремизм этих публикаций? Что такого экстремистского они содержат, что они, во-первых, внесены в список, а во-вторых, сейчас являются основой для признания целой конфессии. Представьте, целой конфессии, законно зарегистрированной, просуществовавшей в России с 1991 года по 2017. Что стало причиной? Это было всем очень интересно. И журналисты присутствовали на суде, и много зрителей было. И вот Минюст, прокуратура, они пытались как-то это сформулировать. И если, так сказать, подвести черту под их доводами, то все очень просто. Свидетели Иеговы считают себя истинной религией, поэтому они экстремисты. Поэтому их сейчас сажают в тюрьму. Поэтому они получают до 8 лет лишения свободы. Вот все очень просто. Ну а за что было высылать свидетелей Иеговы из Сибири?
Да, мы еще поговорим сегодня в Сибирь высылать. Мы еще сегодня поговорим про спецоперацию «Север», и в том числе будем вспоминать эти исторические события, потому что, собственно, Игорь Шмидт их вспоминал в последнем слове. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. Вы заявили, сказали о том, что обжаловали решение Верховного суда 2017 года в Европейском суде по правам человека. Мне хотелось бы услышать, возможно, есть уже информация какая-то, на какой стадии находится этот процесс обжалования, есть ли уже какие-то промежуточные решения. И, в принципе, как мировое и европейское сообщество, в частности, реагирует на преследование свидетелей Иеговы в России?
Да, действительно, дело было обжаловано в Европейский суд по правам человека. И, к счастью, это дело получило приоритетное рассмотрение. Хотя прошло уже несколько лет, но все-таки мы ждем, что оно будет очень скоро завершено, и мы узнаем решение Европейского суда. Вот, например, из-за ковида, конечно, все притормозилось, но мы слышали о том, что, возможно, в конце этого года или начале следующего года, возможно, это решение уже увидит свет. Мы очень надеемся, что это решение будет в нашу пользу. В этом нет никаких сомнений, потому что все мировое сообщество понимает, что свидетели Иеговы – это мирные, добрые, законопослушные люди. Они никакие не экстремисты. Никогда не были замечены в каких-то заговорах или там переворотах или попытках свержения власти. Что на самом деле предполагает экстремистская деятельность? Ничего такого не было, нет и не может быть. Но, тем не менее, этим законом манипулируют, вот используют против мирных верующих. Так вот, о реакции международного сообщества. Как только было вынесено решение в 2017 году, на очень высоком уровне в Европейском Союзе, в Европейском суде, в Комитете ООН по правам человека, Верховный комиссар по правам человека, все высказывались о абсолютной незаконности этого решения и недопустимости преследования на этом основании. Вот. Было много высказываний, сейчас даже невозможно все их перечислить, это на самом деле вызывает не только недоумение, но даже сильное негодование в умах и сердцах людей, которые знакомы с этим делом, знакомы со свидетелями Иеговы, особенно когда они узнают о таких жестких решениях, когда пожилые люди, Валентина Барановская из Алтая попала на 2,5 года, у нее 2 инфаркта, у нее большие проблемы со здоровьем, или пожилой Александр Ившин сейчас тоже получил 6,5 лет, находится в колонии, ему около 70, у него проблемы со здоровьем. То есть вот многие абсолютно невинные люди попадают за решетку, страдают, возможно, их даже здоровье или жизнь находятся под угрозой, только потому, что они верующие.
Ярослав, вот я могу понять решение, ну, скажем так, оно продиктовано определенными мотивами, о которых мы можем говорить, догадываться, анализировать. Я говорю сейчас о решении Верховного суда 2017 года, о решении преследовать свидетелей Иеговы и всех последователей этой веры. Но вот что, какая тенденция вырисовывается за эти несколько лет, и вот у меня публикация перед глазами издания «Медиазона». 4 октября в Иркутской области силовики провели массовые обыски в домах свидетелей Иеговы. По словам верующих, следственные действия сопровождались избиениями и проводились по указанию напрямую из Москвы. Один из задержанных, Анатолий Раздабаров, рассказал «Медиазоне», что оперативники угрожали изнасиловать его бутылкой за отказ назвать пароль от телефона, а после забрали все деньги и технику из его дома. И что важно отметить, это не единичный случай вот такого насилия, неприкрытого насилия в отношении свидетелей Иеговы при задержании, при допросах, уже когда людей уже содержат в следственных изоляторах и идет предварительное расследование. Вы вот с чем связываете такую волну насилия по отношению к свидетелям Иеговы, при том, что действительно, и это факт, свидетели Иеговы не сопротивляются при задержании, не оказывают сопротивления, у них не находят дома оружие, по крайней мере, правозащитники не зафиксировали еще таких случаев, и журналисты также. Ну вот, и вместе с тем мы видим вот такую вот волну насилия.
Да, это очень трудно объяснить. И вообще, что касается иркутского обыска, иркутского рейда, там было очень много таких печальных фактов. Ну, например, все обыски, их было около 12, проводились именно таким образом. Силовики, подготовившись заранее, одевшись во все свои бронежилеты и так далее, они не просто пытались войти, там как-то позвонить или пытались открыть дверь. Они сразу, изначально вламывались в квартиры. Представьте себе, в квартира на 5-м, на 7-м этаже. Они спускались по веревке и вламывались через окна. В одном случае, в частном доме у семьи Калиных, дверь вообще была открытой. Дверь открыта, она была, они, ну, обычно не запирают на ночь дверь, но силовики вломились именно через окно. Когда их спросили, зачем вы это сделали, разбили окно, дверь же открыта, они говорят, у нас была такая разнарядка, заходить через окна. То есть это вообще необъяснимо. Логики здесь вообще никакой нет, но я могу объяснить это только тем, что, в принципе, они таким образом обращаются с экстремистами, им никто не объясняет, что свидетели Иеговы – это не какие-то боевики, это пожилые бабушки, дедушки, дети, мамы. Они всех ставят в один ряд и используют методику, которую они разрабатывают для того, чтобы преследовать, ну, может быть, реальных там бандитов или преступников. Они без разбора это делают и по отношению к мирным людям. Вот в результате они применили тоже пытки в Иркутске. Это было очень серьезно. Это уже не первый случай, как вы справедливо отметили. Самый жестокий из них был в Сургуте. Это было еще в 2019 году. Чита, Воронеж, вот теперь на карте пыток еще появился Иркутск. И там действительно применялись очень-очень серьезные пытки, очень длительные. И люди пострадали, они обратились в медучреждение, когда все это произошло. И вот что касается интересно этого молодого человека Анатолия Раздабарова, оказалось, что он абсолютно случайно оказался в гостях у своей тещи. Он не был в разработке, против него не было вообще никаких претензий у правоохранителей. Но так как он оказался в неправильном месте в неправильное время, его заодно со всеми стали пытать, допрашивать, пытаться открыть телефон. Вот. Но он не соглашался, и поэтому применили вот то, что вы выше уже упомянули. Вот это сейчас реальность в России, которая используется против свидетелей Иеговы.
Ярослав, и вместе с тем вот у меня последний, один из последних вопросов. Стоит отметить, что свидетели Иеговы, по крайней мере, в Крыму, это достаточно закрытое сообщество, и в том числе от журналистов, и очень редко удается получить комментарии непосредственно от родственников задержанных, осужденных, адвокатов, и, в принципе, людей, которые вот связаны с свидетелями Иеговы в Крыму, и, в принципе, отчасти можно понять их мотивы, потому что люди опасаются преследований. Вместе с тем стоит отметить, что, ну, по крайней мере, вот изданию «Крым Реалии» нам удавалось пообщаться с Сергеем Филатовым, первым осужденным в Крыму свидетелем Иеговы. И с другой стороны, вот мы наблюдаем такую картину, я зацитирую вам буквально фрагмент из последнего слова Игоря Шмидта, вот дело, которого мы обсуждаем сегодня в эфире, далее цитата. «Благодарю сторону обвинения в лице прокурора за тактичность и уважительный тон с вашей стороны. Секретаря за внимание и терпение. Также хотелось бы похвалить работников СИН за их профессионализм и уважение ко мне. Благодарен следователю Борису Басиеву Сергею Александровичу за тактичность и за то, что позволил встретиться с близкими». Выглядит, вот, по крайней мере, как на уровне одного человека, как попытка быть услышанным и договориться с властями. И в связи с этим у меня вопрос. У сообщества свидетелей Иеговы сохраняется надежда найти общий язык с властями?
Ну, я бы сначала ответил на первый вопрос по поводу закрытости. На самом деле, свидетели Иеговы не являются закрытой какой-то организацией. Вы знаете, что до запрета, как, собственно, сейчас и в Украине, и в других государствах, свидетели Иеговы проповедуют со стендами, проповедуют от дома к дому. У них есть свои залы, куда они приглашают людей приходить. То есть никакой закрытости не присутствует. Что касается конкретно преследований в Крыму и в России, то вы понимаете, что когда человека задерживают, арестовывают и говорят ему, если твои родственники будут комментировать этот процесс, тебе будет еще хуже, то, понятно, родственники и сам подсудимый, если он получает такие угрозы, он старается избегать комментариев, не желая усугублять свое положение, потому что это не пустые угрозы, они обычно под собой несут какую-то конкретику. Вот, поэтому в этом плане, конечно, все по-разному. Кто-то хочет комментировать, кто-то считает, что это опасно. То есть закрытости нет. Они готовы давать интервью, общаться, если вот нет этих факторов. Вот. Что касается второго вопроса, свидетели Иеговы всегда готовы к диалогу, к тому, чтобы найти компромисс с властями и вот в рамках подготовки к Европейскому суду была возможность России выйти на такой диалог, как государству-ответчику. Но никто не идет на этот диалог, и все наши попытки заканчиваются тем, что в ответ на какие-то запросы, письма нам пишут, свидетели Иеговы запрещены в России, сейчас против них используется закон о противодействии экстремистской деятельности. Точка. То есть вот без какого-то решения суда над российского, да, мы не видим никакой перспективы хорошей внутри страны. Все юридические способы исчерпаны. На уровне исполнителей никакие вопросы не обсуждают. Они не уполномочены, они не хотят. Им даже выгодно преследовать мирных верующих, потому что появляются звездочки на погонах и какие-то там продвижения по карьерной лестнице. Их прельщают, поэтому тут все понятно. Зачем им это нужно?
Ярослав, большое спасибо вам за то, что вы подключились к нашему эфиру и прокомментировали сегодняшнюю нашу тему. Я напомню, что с нами на связи был представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский, и обсуждаем мы сегодня приговор крымчанину Игорю Шмидту, свидетелю Иеговы, которого приговорили к 6 годам тюрьмы. И с нами на связи Игорь Гуковский, сотрудник программы «Поддержка политзаключенных правозащитного центра «Мемориал». Игорь, доброе утро.
Здравствуйте.
Несколько лет мы уже наблюдаем ситуацию с преследованием свидетелей Иеговы в России, аннексированном Крыму. Как правозащитники оценивают эту ситуацию по состоянию на сегодняшний день?
Ну вот ситуация прогрессирующая ухудшается. Сейчас по подсчету «Мемориала» в настоящее время преследуется более 540, более 530-540 верующих свидетелей Иеговы. 72 из них находятся в местах лишения свободы и, по-моему, еще 32 человека по домашним арестам. То есть это больше 100 только политзаключенных. Эти масштабы вот очень быстро растут, этих преследований, и часто стали давать такие сроки, которые раньше было сложно себе представить. Ну, например, вчера приговорили 3 человек в Астрахани к 8 годам лишения свободы каждого, то есть как за убийство.
И вот сроки растут, я наблюдаю, ну, мы еще помним тот период непродолжительный, когда свидетели Иеговы приговаривали к условным срокам заключения, были условные сроки, потом появились реальные сроки, там, в несколько лет, и потом они увеличивались действительно в такой прогрессирующей тенденции. На чем строятся обвинения против свидетелей Иеговы, когда вот мы слышим 8 лет, как вы говорите, за убийство? Вот какая доказательная база по этим уголовным делам?
Ну, доказательная база вменяют вообще любые действия, которые осуществлены в рамках религиозной, вот обычной закона религиозной деятельности. То есть в каких-то случаях, я знаю, были проповедь по Зуму, то есть религиозная вот эта вот встреча с использованием дистанционных технологий. Так называемое вовлечение в деятельность экстремистской организации, то есть обычный вот религиозный призыв, когда люди ходят и каким-то своим знакомым говорят, что интересуетесь ли вы нашей религией, хотите ли вы там ознакомиться с какими-то материалами. Ну и обычное богослужение, обычная богослужебная деятельность, когда несколько человек ведут организованную религиозную жизнь, не поодиночке молятся, а вместе встречаются. Это, в принципе, созвать такое вот, такую вот деятельность такой общины для богослужения. Это организация, деятельность экстремистской организации, а просто прийти – это участие. На чем это основано? Какие доказательства? Ну, иногда это, например, засекреченные свидетели, которые внедряются, это вот агенты силовиков, они внедряются в эти общины, записывают некие вот данные о том, что им говорили о религии, с ними вели такие разговоры, что где-то велась какая-то религиозная деятельность, и этого уже бывает достаточно. То есть тут еще такой момент, что представители этой религии обычно не отрицают то, кем они являются, и это резко облегчает такую деятельность. То есть достаточно человека задержать, часто известного о том, что вот он эту религию исповедовал до этого, так или иначе. И после этого он скажет, что да, я вот исповедую эту религию, никаких законов не нарушаю. Но вот из-за этого решения Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, которое запретило управляющий центр свидетелей Иеговы, теперь любая религиозная их деятельность в России, по сути, запрещена.
Игорь, вот кроме того, что реальные сроки от 6 до 8 лет, вот Игорь Шмидт был приговорен к 6 годам, мы еще и наблюдаем волну насилия по отношению к свидетелям Иеговы при задержании, при допросе, при следственных мероприятиях. Я этот вопрос адресовал Ярославу Сивульскому и адресую его вам, потому что, мне кажется, он нуждается в анализе, в том числе и правозащитников. И я приводил в пример публикацию издания «Медиазона» от 4 октября, когда в Иркутской области силовики провели массовые обыски в домах свидетелей Иеговы, и один из них рассказал, что оперативники угрожали изнасиловать его бутылкой за отказ назвать пароль телефона, и после забрали все деньги и технику. И это не единичный случай. Мы наблюдаем похожие ситуации и в Крыму, и в других регионах России. Вы вот с чем связываете излишнюю, как мне кажется, волну насилия, при том, что свидетели Иеговы не оказывают ни сопротивления, по крайней мере, таких случаев не было зафиксировано ни правозащитникам, ни журналистам?
Честно сказать, понятно, что вот ум силовиков – это потемки, и сложно понять, почему те или иные действия осуществляются, даже вообще, почему осуществляется преследование свидетелей Иеговы. Это одна из самых больших репрессивных загадок современной России. Но можно предположить, что это связано, помимо прочего, с общим изменение политического климата в России, который и раньше был достаточно авторитарным, а последние годы, вот последние особенно два года, 2020-2021, мы видим резкое снижение терпимости к любой критике власти, к любой независимой от власти общественной деятельности, что были запрещены множество там, организаций, что там, правозащитные организации признаются иностранными агентами, политические организации признаются экстремистскими организациями, что усилилось насилие в отношении участников митинга, то есть митингов. Это тоже хорошо известно. И вот эти вот стандарты применения насилия, они изменились. И они меняются в худшую сторону. И вполне возможно, что это просто такой вот естественный процесс, что в том числе стали и свидетели Иеговы избивать и пытать тогда, когда раньше этим бы не стали заниматься, потому что, все позволено.
Из вашей цитаты 540 человек общее количество преследуемых свидетелей Иеговы. Как вам кажется, какую картину мы будем наблюдать в ближайшее время? И спрашивал я также у предыдущего нашего гостя Ярослава Сивульского, как обстоят дела с обжалованием решения Верховного суда от 2017 года. Вот два этих вопроса. Как вам кажется, это решение, оно все-таки, будет ли оно отменено? И что ожидать свидетелям Иеговы в ближайшей перспективе?
Начнем со второго вопроса. Пока, конечно, перспективы достаточно мрачные, потому что мы стали замечать, что вот первые годы преследований вот этих гонений, например, не было уголовных дел в Москве, теперь появились уголовные дела в Москве. Это вот, например, новинка. И стали достаточно регулярно задерживать, в том числе в Москве, где есть какие-то остатки свободной прессы, правозащитников и так далее, и так далее. То есть ближайшая перспектива будет плохая. Что будет затем? Вот тут сложно сказать, потому что, в принципе, решение ЕСПЧ, оно действительно может привести к изменению политики российского государства, если российское государство захочет эту политику менять. Потому что, в принципе, правозащитники, вот наблюдатели в России, с трудом могут понять причины таких гонений в отношении представителей этой религии. То есть, когда это запретили в 2017 году, буквально вот с апреля 2017 по апрель 2018 было, если не ошибаюсь, одно уголовное дело Кристенсена, датского подданного из города Орел. То есть, в принципе, можно было и запретить эту религию, эту религиозную группу, но не сбивать российские тюрьмы вот уже натурально сотнями политзаключенных. То есть причин этого, вот объективных причин нету. То есть вплоть до того, что когда вот буквально на днях была история, что Беларусь задержала разыскиваемого свидетеля Иеговы из России, но после этого, несмотря на крайне репрессивный режим в Беларуси, который в значительной степени во многих вопросах превосходит российский в плане репрессивности, его просто отпустили, потому что данная религия там не запрещена.
Да, и отказались депортировать.
Да, и отказались депортировать. То есть вот такой пример, что даже для ведения жесточайших политических репрессий против оппозиции не нужно преследовать свидетелей Иеговы, которые политической деятельностью не занимаются. То есть если российское государство захочет вот сослаться, что вот теперь нам ЕСПЧ помешало, и это вот решение пересмотреть, отменить, то да, возможно, что-то изменится. Но есть, конечно, и вероятность того, что в очередной раз решение ЕСПЧ будет просто проигнорировано. Мы наблюдали это и в этом году, когда ЕСПЧ что-то требовало от России, а в ответ на это, на это заявлялось, что это противоречит российской конституции, и мы это выполнять не будем.
Большое спасибо вам за комментарии, за возможность подключиться к нашему эфиру. Игорь Гуковский, сотрудник программы «Поддержка политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», был с нами на связи, и с ним мы обсуждали правозащитный аспект истории с преследованием свидетелей Иеговы в России. Ну, а с нами на связи подключается к нашему эфиру Игорь Козловский, украинский религиовед. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сегодня обсуждаем дело Игоря Шмидта, крымчанина, свидетеля Иеговы, которого в Крыму приговорили к 6 годам тюрьмы. И в своем последнем слове заключенный вспоминал, осужденный вспоминал, в том числе проводил исторические параллели и вспоминал спецоперацию «Север», которую советские власти провели 70 лет назад. Это под таким вот названием была зашифрована депортация свидетелей Иеговы из Молдавии, и спецоперация была проведена 1 апреля 1951 года. Она началась в 4 часа утра и закончилась в 8 вечера. Такая небольшая справка. И в первом часу ночи, 2 апреля, в двух эшелонах разместили 723 семьи депортируемых. Это 2617 человек. И областью для выселения свидетелей Иеговы из Молдавии была назначена Томская, а для вывозимых из других мест – Иркутская область Советского Союза. И вот у меня первый вопрос к вам. Мы видим картину сегодня, когда свидетели Иеговы преследуют современной России и пытаемся проанализировать и понять причины. И вот то, что крымчанин Игорь Шмидт упомянул исторические параллели, это хороший повод вспомнить, ну вот как бы обсудить эти исторические параллели. По вашему мнению, почему советские власти в свое время преследовали свидетелей Иеговы?
Ну, на самом деле, это такие тенденции есть у всех тоталитарных систем. Мы помним, что и нацистская Германия одним из таких главных направлений своей деятельности тоталитарной было уничтожение свидетелей Иеговы. И в концлагеря, первые концлагеря были заполнены как раз представителями этого религиозного движения. Советский Союз, когда к территории были присоединены территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдовы, которая находилась под Румынией и стран Балтии, вот появилась большая такая часть населения, которые исповедовали именно эту религиозную систему. И после Второй мировой войны, когда они обнаружили вот такое религиозное, я бы сказал, сопротивление, тем более не просто сопротивление, а во многом подполье, а в Советском Союзе религиозное подполье существовало всегда, до самого крушения, собственно, Советского Союза. И свидетели Иеговы, они отличались от других тем, что мы знаем, что в Советском Союзе была фактически принудительная регистрация религиозных организаций. Без права юридического лица. То есть фактически учет. Мы помним фразу Ленина, социализм – это учет. И вот этот учет как раз строился на базе такого принудительной регистрации. А так как свидетели Иеговы, они стояли на позиции не дружить с государством, мягко говоря, потому что для них любое государство – это уже есть вот я бы сказал, нарушение их видения тысячелетнего царства Христа на земле. Это не главная цель. Во-вторых, они распространяли свои верования. Это основа их религиозной системы. А в Советском Союзе даже последняя конституция, она говорила о свободе совести, но очень, так сказать, своеобразно. Верующие имеют право исповедовать свою религию, а атеисты распространять свои убеждения. У верующих пассивное право, у атеистов активное право. А так как свидетели Иеговы имеют в своем учении вот эту активность по распространению, это тоже был вызов советской всей системы. Далее они, конечно, не служили в армии, далее они против переливания крови. То есть фактически они выпадали из общей системы построения вот того так называемого государства так и создания так называемого советского человека. Поэтому депортация свидетелей не только с Молдовы, мы знаем, это было с Украины, с Белоруссии, из стран Балтии. Это была массовая депортация и на территории Сибири, и в другие места. Трагедия, действительно трагедия, масштабная трагедия. Мы много говорим о других депортациях, забывая, что были еще религиозные депортации. И даже после того, как уже фактически во время Хрущевского оттепели, многие вернулись там на свою родину после отбывания там определенных сроков, они продолжали свою деятельность вплоть до разрушения Советского Союза. И все равно их преследовали как тех, кто не голосовали, не вообще никак бы старались не вступать в взаимоотношения с государством. И для государства тоталитарного это вызов.
Игорь, большое спасибо вам за то, что вы нашли время подключиться к нашему эфиру и так вот очень экспертно прокомментировать и навести такую историческую справку по преследованию свидетелей Иеговы в Советском Союзе. Мы вспоминаем, в том числе проводим исторические параллели, потому что осужденный Игорь Шмидт в своем последнем слове вспоминал спецоперацию «Север» и депортацию свидетелей Иеговы на Сибирь. И к нашему эфиру подключается Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру.
Доброе утро.
Ольга, вот вы вернулись недавно из Соединенных Штатов, и где, вероятно, были встречи, в том числе и с правозащитниками, и дипломатами на разных уровнях, и это такие адвокационные встречи. Может ли, у меня первый вопрос, может ли и как, каким образом международная адвокация, это такой один из главных, наверное, инструментов украинских правозащитников по состоянию на сегодняшний день, помочь людям, которые оказываются под преследованием на территории аннексированного Крыма?
Ну, в принципе, для нас это один из инструментов и помочь, и освободить этих людей, потому что на сегодняшний день все существующие механизмы сводятся, в принципе, к так называемым обменам. А это все равно политические действия. То есть, увы, правовых механизмов освободить этих людей нет, потому что они с самого начала сидят незаконно в нарушении международных норм. Поэтому политические переговоры, в принципе, единственный способ сейчас освобождать людей. Соответственно, для этого нужно, чтобы как можно больше стран знали и вовлекались и могли давить на Россию для этого. В принципе, у нас было две цели. Одна связана с Нью-Йорком, это резолюция новая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму, где мы встречались с миссиями, донесили им информацию о том, что должны быть все эти пункты, в том числе мы говорили о преследовании свидетелей Иеговы, чтобы этот пункт обязательно оставался в резолюции ООН, потому что это как раз международный такой важный документ, на который опираются все страны, потому что этот документ, ну, является, да, принятым в Генеральной Ассамблее ООН. А вторая часть была в Вашингтоне, это, соответственно, уже как раз условно-политическая часть о том, чтобы Соединенные Штаты, именно власти Соединенных Штатов, были как можно активнее в вопросах освобождения политических заключенных.
Международное сообщество, оно знает и понимает уровень преследования в аннексированном Крыму, в том числе, ну, в частности, по отношению к свидетелям Иеговы? И как реагируют на то, что на то, когда украинские правозащитники рассказывают о том, что людей преследуют в Крыму за веру?
Ну, в целом, люди, да, разные, и все зависит от того, с кем вы общаетесь. Если мы говорим о властях или специализированных, например, аналитических центрах, как Atlantic Council, да, то они довольно хорошо осведомлены, так же, как, например, Конгресс или Сенат. Там есть отдельные группы, да, с которыми работают по Украине, и для них, в принципе, довольно очевидным и известным фактом является в том числе преследование свидетелей Иеговы. И единственное, о чем они просят, это больше информации, уточнять и так далее. Также мы передаем информацию о людях, которые причастны к преследованиям свидетелей Иеговы. Кстати, тот самый известный уже для всех по делу Владислава Есипенко и Наримана Джалялова, следователь Власов, он также фигурирует и в делах против свидетелей Иеговы. Поэтому мы понимаем, что инструмент персональных санкций все-таки остается одним из единственных сегодня, которые можно хотя бы использовать против тех, кто непосредственно виновен в этих преступлениях, а именно в преследованиях людей, включая свидетелей Иеговы. Поэтому информация о том же Власове была донесена именно до тех, кто может вводить персональные санкции. И все подтверждающие, скажем так, факты, в том числе то, что он причастен к преследованию свидетелей Иеговы.
Вот. Вы затронули тему обмена, и меня вот интересует вопрос, есть ли свидетели Иеговы в списках на обмен, и, в принципе, вот ваша оценка того, насколько этот инструмент в ближайшей перспективе может быть реализован. У нас вот 2 минуты эфира.
Да, в списках правозащитных организаций есть все свидетели Иеговы, которые лишены свободы. Также мы подаем и списки тех, кто находится под домашним арестом. Поэтому украинские власти знают имена тех, кто преследуется, в том числе как свидетели Иеговы. Проблема в том, что с 2019 года, когда освободили Олега Сенцова, после этого не было ни одного обмена с участием крымчан. Вот. И мне кажется, что очень важно, чтобы офис президента Украины более взаимодействовал с родственниками и говорил о том, что на сегодняшний день происходит. Потому что на сегодняшний день родственники уже не одну акцию проводили о том, чтобы услышать от офиса президента, какие вообще перспективы есть обмена.
Ольга, большое спасибо вам за включение. С нами на связи была Ольга Скрипник, украинская правозащитница, глава Крымской правозащитной группы. Обсуждали мы с ней международную адвокацию и может ли международное сообщество помочь свидетелям Иеговы, которых преследуют на территории аннексированного Крыма. И я напомню, что поводом для обсуждения этой темы стал приговор подконтрольного России Гагаринского районного суда Севастополя, который приговорил крымчанина Игоря Шмидта к 6 годам тюрьмы. Он обвиняется российскими властями в Крыму в организации деятельности запрещенного в России религиозного объединения свидетелей Иеговы. Такими были сегодняшний эфир, утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.